Дорогие друзья, с сегодняшнего дня я хотел бы с вами начать изучение на воскресных собраниях одной книги Ветхого Завета. Я думаю, что вы заметили, что в последнее время я чаще всего проповедую сериями проповедей, говоря о проповеди на один и тот же текст последовательно. Последний раз мы с вами рассуждали о 22-м псалме, если вы не забыли еще, да? Сегодня, друзья, я хочу предложить вам начать рассуждение об одной книге. Чуть позже я объясню, почему именно эта книга выбрана в качестве вот такого источника назидания. Эта книга очень известная в Ветхом Завете. Давайте мы зададим такой вопрос. Как вы думаете, какая книга, какая история из пророков Ветхого Завета, но, наверное, самая известная не только в рамках церкви, но и вообще в рамках всего мира? Да, это, пожалуйста... Это про Иону. Конечно, друзья, про Иону знают все. Даже, друзья, я думаю, что люди, которые далеки от Бога, они слышали о пророке, которого проглотила большая рыба, да? Кто-то согласен с этим, кто-то нет. Но мы, друзья, об этом с вами попозже поговорим. Друзья, книга пророка Иона, она небольшая, она очень известная. И очень часто бывает так, что за известными какими-то текстами, которые мы хорошо знаем, мы с вами не видим смысла глубокого. Потому что, когда мы читаем пророка Иону, многие из нас думают, да, эта книга очень известная, давайте быстренько ее сейчас пролистаем, прочитаем быстренько, потому что, в общем-то, все известно. И не задерживает своего внимания. Тем не менее, друзья, эта книга глубоко духовно, очень назидательна и очень интересна. И я думаю, что вы это увидите. Почему я эту книгу решил избрать для назидания именно вот в эти дни? Друзья, напоминаю, что сейчас у нас предрождественское время. Уже в следующее воскресенье, 23 числа, у нас будет детское Рождество. Вечером 25 мы будем праздновать праздник Рождества. И несколько дней, буквально там почти две недели, до 7 января, в нашей стране большое преимущество, что у нас есть 25 декабря и 7 января, и вот целый большой промежуток мы можем вспоминать об этих радостных рождественских событиях. Друзья, почему этот праздник, на этот праздник я решил проповедовать о книге Ионы? Дело в том, друзья, что книга Ионы, она очень похожа, она глубоко рождественская. Вы помните, написано в Библии, что для людей, живущих во тьме, воссиял свет. Иисус Христос как свет, который осиял вот эту тьму этого мира. Друзья, это очень похоже на книгу Ионы, потому что в этой книге описывается народ ассирийский, Ниневия, которая была действительно большой тьмой. Так написано в Библии, что их злодеяния дошли до самого неба. Это было место зла. И что решает Господь сделать с этим злым местом, друзья? Нет. Вот как раз он посылает туда своего пророка, чтобы он возвестил им спасение, друзья, чтобы он возвестил им покаяние. Когда Бог смотрит на что-то очень злое, у него взгляд сильно отличается от взгляда человека. Когда человек что-то смотрит на что-то очень злое, что он хочет, друзья? Он хочет это уничтожить. Однажды одному человеку в доме досталось, ну, он разбирал свой чердак какой-то, ему увидел какую-то вещь. Она была вся грязная, вся какая-то в зеленых пятнах. Она была какая-то вся такая страшная, эта вещь. И, конечно, ему было омерзительно даже брать в руки, и он решил ее выкинуть. Но так получилось, что как раз в это время к нему в гости пришел один его товарищ, который был человеком другого склада ума, он был по определенной профессии, и он увидел в этой вещи дорогую антикварную вещицу. Он ее взял, он ее очистил, он ее отремонтировал и потом выставил на продажу и продал за очень-очень крупную сумму денег. И когда тот человек узнал, он говорит: слушай, ты меня обманул. Почему ты меня обманул? Почему я тебя обманул? Ты на этой вещи нажился, ты ее продал за огромные деньги, теперь у тебя большое состояние. Он говорит: она была в твоих руках, но ты ее хотел выкинуть, а я из нее сделал вещь. Но, точнее, не сделал, он ее восстановил. Друзья, вот так и Бог, он смотрит на этот мир, он смотрит, он весь во зле. И у любого человека, который смотрит на этот злой мир, у него возникает желание выкинуть и создать заново что-то, да? Бог говорит: я хочу его простить, этот мир, я хочу его очистить, я хочу его избавить от его грехов. Друзья, это сделал Иисус Христос в праздник Рождества. Он родился, чтобы избавить этот мир от грехов. То же самое и мы видим в книге пророка Ионы. Бог посылает Иону в Ниневию, чтобы и Ниневия была прощена. Если в нашем собрании есть люди, которые которые страдают от своих грехов, у которых, может быть, какие-то переживания в духовной жизни. Друзья, вы должны знать, что Бог на вас смотрит глазами, желающими вас помиловать, желающими вас, вам дать свободу, дать вам освобождение и прощение. Именно по этой причине, друзья, я выбрал книгу Ионы в качестве такого рождественского назидания. И еще очень такое маленькое дополнение, там есть у нас будут слайды, вы увидите. Друзья, посмотрите, вот здесь плохо вам видно, но это не так важно здесь. Здесь вы видите светильник, да? Светильник. Сколько здесь свечей в этом светильнике? Так, он переключился почему-то. Секундочку. Сколько свечей? Нет, здесь 8, друзья. Посчитайте внимательно, здесь 8. Это так называемый ханукальный светильник. 9, да? А, 9, да. Правильно, 9, точно. 9 свечей. Но я имею в виду 8 по бокам. Одна центральная и 8 по бокам. Друзья, почему их 9? Почему их 9? Это очень интересная история, я вам ее расскажу. И так как у нас сегодня достаточно много времени, вот если братья меня будут внимательно слушать, которые сейчас смотрят на что-то очень интересное в телефоне, куда интереснее, чем ханукальные свечи. Да, Саш? Друзья, я вам расскажу эту интересную историю. Мы сейчас вернулись с Израиля, и там как раз был праздник Хануки. Это очень интересный праздник. Я никогда не слышал, не знал историю этого праздника. Я знал, друзья, этот праздник, что он есть, но в чем его смысл? Праздник Хануки, он интересен чем? В один день зажигают на этом светильнике одну свечку. Всего одну свечку, центральную. На следующий день зажигают 2 свечки. На следующий день 3 свечки, потом 4, 5 и так далее. До 8, все свечки, когда все зажигаются. То есть каждый день. Это очень большой праздник. В этот день, в эту неделю, точнее, в эти 8 дней, дети не ходят в школу, никто не работает, ну, в основном в своем, да, кроме тех, кому очень-очень нужно. Вот. В основном это каждый вечер какой-то праздник они устраивают. И для них это очень большой смысл. Откуда пошел этот праздник Хануки, друзья? Этот праздник был установлен во 2 веке до Рождества Христова. То есть за 200 лет до Рождества Христова. Дело в том, что в это время храмовая гора, на которой находился храм, был захвачен греко-сирийской армией. И долгое время находился в такой владычестве греко-сирийской армии. Израильтянам, конечно, это очень не нравилось. И вот такие израильтяне, которых некоторые из вас, может быть, слышали, это их звали Маковеи, они устраивают восстание. В нашей синодальной Библии, друзья, нет маковейских книг, но у кого есть издание, например, православное или католическое, то там включаются маковейские книги. Можете почитать, там это очень интересная история. Друзья, они устраивают восстание. И когда это восстание заканчивается успехом, то есть они действительно побеждают вот это захватническое войско и освобождают храмовую гору, освобождают храм, то они находят храм в очень печальном, плачевном состоянии. Он, во-первых, весь в запустении, во-вторых, внутри храма находится множество идольских всяких жертвенников, всяких идолов. И, конечно, их первое желание – очистить святое место, чтобы оно было опять пригодно для того, чтобы там совершать служение Богу. Но есть одна большая проблема. Друзья, храм очень большой, и внутри храма темно, и надо его как-то освещать. Но для этого существуют светильники, так называемые миноры. Но чтобы зажечь светильники, нужно масло. Но обычное масло не подходит, потому что в храме должно быть освещено все только специальным очищенным маслом, которое было специально посвящено вот на это служение. Но такого масла нигде нет. И поэтому они не могут осветить храм, чтобы его очистить. И здесь очень интересно, друзья, что вот Иегуда Маковей, он понимал, что даже хорошее дело нельзя делать грязными способами. Помните, в прошлую пятницу мы рассуждали об этом с вами и говорили о том, что Оза, он хорошее дело хотел сделать, но он хотел его нехорошим способом, и поэтому это привело к тому, что он был поражен. И вот Иегуда Маковей, он говорил, что надо очистить храм, но его нельзя очищать без специального масла. И вот поэтому они стали искать и нашли один кувшинчик этого масла. Один кувшинчик. По расчетам этого кувшинчика должно было хватить на один день. Залили в минору, зажгли эту минору, и она загорелась. Друзья, и вот теперь возникает вопрос, что делать, если у тебя всего лишь один кувшинчик масла, а за один день вы явно храм не очистите? Что делать? Ну, большинство людей бы сказали, ну, нет возможности. Ну, все, нет возможности. Бог не благоволит, делать ничего не будем. Но эти люди, они решили так: раз у нас есть масло на один день, будем делать один день. А дальше Бог усмотрит. И, кстати, это очень хорошее правило в нашей жизни. Если нам Бог открывает на что-то, на один шаг возможности, давайте сделаем этот один шаг. А следующий шаг Бог опять даст возможности, да? И вот они зажигают эту минору, она горит 8 дней. То есть, несмотря на то, что там всего лишь на один день она горела 8 дней. И вот это чудо того, что Бог умножил масло, я еще раз скажу, это такая традиционная версия, это не библейская история, поэтому мы не можем на ней основываться, но вполне это в духе Ветхого Завета, вполне в духе Бога, можно в это поверить. Друзья, и вот в честь этого праздника зажигаются вот эти ханукальные свечи. Сначала одна свеча, от нее вторая, от нее третья, от нее четвертая. Я общался с одним евреем, он говорит, когда мы зажигаем последнюю свечу, у нас горит 9 свечей, и мы знаем, что в каждом месте Израиля, в каждом доме Израиля, в каждом магазине Израиля сейчас горит 9 свечей, мы знаем, что в Израиле светло. Друзья, и это действительно очень хорошо. От одной свечи зажигается очень много. Друзья, Христос пришел на эту землю для того, чтобы осветить. И мы видим, друзья, что Его свет, как от центральной свечи, передается на другие свечи. И теперь уже весь мир горит светом христианства, светом Иисуса Христа. Это хороший, глубокий смысл этого праздника, который мы можем, христиане, увидеть в нем. И это, друзья, очень похоже на книгу, опять-таки, Ионы. Иона думал, что там очень темно, очень плохо. А он, какой он светильник Иона? Непослушный, не очень хороший. Но он пришел, друзья, и в этой центре Ассирийской империи зажегся свет покаяния, друзья, и осиял свет живущих во тьме. Да, потом, впоследствии, через многие десятки лет, эти люди опять ушли в грехи свои. Но в данный момент времени все-таки нужно признать факт, что Иона послужил тем источником света, который послужил ко спасению большого-большого города. Вот именно по этой причине, друзья, я и выбрал эту книгу для того, чтобы начать сегодня с вами рассуждать о ней и для того, чтобы продолжить в течение нескольких следующих воскресных дней говорить о книге пророка Ионы. Если у вас есть какие-то вопросы, сегодня у нас такое необычное собрание, вы можете поднимать руку и задавать вопросы, и мы с вами будем о них немножко рассуждать. Пока все понятно, да, друзья? Вы не пугайтесь, я не буду говорить до 12 часов без перерыва, у нас будут некоторые перерывчики на то, чтобы спеть, чтобы поучаствовать, и если у кого-то будет участие, пожалуйста, вы можете участие еще подать. Итак, давайте мы продолжим. Пока еще не устали слушать, да? Пока продолжим, друзья. Следующее, о чем мы хотели поговорить, это о самом пророке Ионе. Пророка Иона. Кто такой Иона? Первая глава, первый стих, написаны такие слова. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину». К сыну Амофиину. Ионе, сыну Амофиину. Вы знаете, Библия, она содержит очень скудные сведения об многих пророках. Мы почти ничего не знаем об Амосе, об Осии, мы почти ничего не знаем об Аввакуме и так далее. И в этом глубокий смысл, потому что важна не сама личность человека, важно его откровение, которое имеет от Бога. Да? И мы с вами то же самое, когда-нибудь мы с вами уйдем с этой земли, и, возможно, останутся только наши имена где-то там. Кто-то будет знать, что вот существовал такой вот Денис Самарин, и имя, а может быть, и не вспомнит его имя. Но, друзья, то, что мы имеем от Бога, какие откровения мы имеем от Бога, и какие откровения мы несем в мир, друзья, вот это остается на вечные времена. И вот эти пророки, сами по себе, они ценности большой не представляли, но их откровения, которые были записаны в книгу, друзья, они назидают Церковь Божию уже несколько тысяч лет. И для нас важно, что Иона был таким человеком. Тем не менее, некоторые сведения об Ионе мы узнаем. Например, мы узнаем о нем, что он жил во времена царя Иеровоама. И это видно из 4 книги царств, написано в 14 главе такие слова. Я прочитаю, вы послушайте внимательно. «В 15-й год Амасии, сына Иасова, царя Иудейского, воцарился Иеровоам. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, который он уже изрек через раба своего Иону, сына Амофиина, пророка из Гав-Хефера». Друзья, что мы узнаем из этого текста об Ионе? Иона жил во времена Иеровоама. Это Иеровоам II. Первый Иеровоам – это тот человек, при котором разделилось царство. Помните, два царя, Роваам и Иеровоам. При них разделилось царство. И вот прошли столетия, прошли целые поколения, и вот Иеровоам, ну не столетия, конечно, там ну, много десятилетий, и вот воцарился Иеровоам II. Это был интересный царь, мы о нем еще поговорим. И вот Иона, он он пророчествовал во время начала вот этого царя. Вообще Иеровоам II, он 41 год, если не ошибаюсь, царствовал 41 год. И вот в начале этого царствования был пророк Иона. И Иона предсказал, что Иеровоам II, он будет вести завоевательные войны, и он расширит пределы Израиля до пределов, когда Израиль был во времена Соломона. То есть, когда царство разделилось на две части, то разные соседние враждующие времена, они отделяли от Израиля определенные территории, и Израиль стал все меньше и меньше. И вот во времена Иеровоама II, именно в это время, царство Израиля, оно фактически восстановило предыдущие границы свои, оно стало опять большим. И об этом сказал пророк Иона когда-то. И отсюда мы можем сделать вывод, что Иона, он пророчествовал, совершал свое служение. Друзья, давайте мы продолжим. Смущает эта штука. Итак, друзья, Ионе Господь говорит: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Друзья, когда мы говорим с вами об Ионе, то там написано такие слова, что Иона был раб Бога. Мы иногда о нем отзываемся не очень почтительно, потому что Иона не послушал Бога и пошел в Фарсис. Но само Священное Писание свидетельствует о нем, что это был раб его. Так написано вот в 4 книге Царств. И мы видим, друзья, что Иона, он действительно имел очень серьезное такое послушание Богу. Вот давайте мы представим себе картину такую, мы уже об этом чуть-чуть говорили в начале, еще раз скажем об этом. Давайте мы себе такую картину представим, что вот вам говорит Господь: «Встань и пойди в тот город и скажи, что их злодеяния дошли до меня, что их злодеяния уже превысили, ну, все возможные, которые, возможно, пределы, разумные пределы». О чем бы мы подумали с вами? Вот зачем туда идти, если злодеяния превысили, ну, возможные пределы терпения Божьего? Конечно, друзья, любому разумному человеку придет в голову, что Господь возвещает этому народу суд. Иди туда, скажи, что все плохо, и будете казнены. Когда однажды Иисус Христос проводил такую притчу, Он говорил о виноградарях. И Он говорил, что вот некий человек насадил виноградник, и туда стал звать людей, виноградарей позвал туда, они стали возделывать этот виноградник, а потом в какое-то время послал слугу, чтобы он взял часть вот той прибыли, которая должна была быть. И эти виноградари, они были очень злые люди, они были очень жадные, они убивают вот этого посланника, вот этого слугу, и хозяин ничего не получает. Тогда хозяин посылает второго слугу, третьего, четвертого слугу, они одного избивают, одного убивают, и никому из них не дают прибыли, которая положена. И тогда Иисус Христос спрашивает, что с этими виноградарями нужно сделать? И народ слушающий, он отвечает, они говорят: предать смерти лютой. Друзья, у любого нормального человека, у него это вызывает вот такой эффект. То есть, вот что с ними делать? Вот они убили одного, второго, третьего. Что с ними делать? Предать смерти. Ну, весь народ он сказал предать смерти. Но этот человек, который в притче хозяин, он другое решение придумывает. Он говорит: я пошлю сына своего. Может быть, они его постыдятся. То есть, хозяин этого виноградника, он рассчитывает на остатки совести этого человека, этих людей. Он говорит: может быть, они еще постыдятся. То есть, может быть, там где-то глубоко-глубоко в их сердце еще существует немножко совести, и они увидят моего сына, и они постыдятся. Друзья, вот так, как Бог, так не мыслит никто. Люди мыслят совершенно по-другому. Особенно в Ветхом Завете. В Ветхом Завете вообще о благодати, о прощении Божьем, о любви Божьей сказано очень мало. Там в основном показана Божья справедливость, Божья строгость, Божий суд. И тут Иона отказывается идти в Ниневию. Почему он отказывается, друзья? Как вы думаете, почему он не хочет идти в Ниневию? Потому что он знал, он потом это скажет, он знал, что если он пойдет в Ниневию и возвестит им суд, то Бог их помилует. Понимаете? И поэтому он идет в Ниневию. Раз Иона это знал, еще живущий в Ветхом Завете человек, за 800 лет, это 8 век до нашей эры, за 800 лет до Христа, прекрасно понимал суть Евангелия. Друзья, суть Евангелия в чем заключается? Человеку злому, человеку достойному смерти, человеку достойному осуждения возвестить прощение. Вот это суть Евангелия, так же, да, друзья? Вот Иона за 800 лет до Христа понимал Бога Евангелия. Он понимал, что Бог любящий, Бог милующий, он это понимал. И поэтому он не пошел в Ниневию. Друзья, то есть это говорит о том, что Иона был не простым человеком, Иона был очень близким к Богу человеком. Иона был человеком очень хорошо знающим Бога. И он был действительно его рабом. И, друзья, мы не должны Иону порицать, потому что, конечно, он не послушался, это очень плохо, и Бог там потом работу вел, но в целом Иона был очень близок к Богу. Он хорошо Бога понимал, он хорошо Бога знал. Итак, давайте мы сейчас посмотрим, почему же почему же Иона не пошел в Ниневию, да, друзья? Вот тут его повеление: «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ну, в некоторых переводах «проповедую в нем о том, что злодеяния его дошли до меня». То есть, как бы, тема проповеди, о чем нужно проповедовать. Ну, чтобы нам понять, почему Иона не пошел в Ниневию, надо с вами немножко углубиться в историю. Я не знаю, насколько вы любите историю, но вам придется немножко послушать историю. Друзья, вот здесь вот карта, мы видим карту, это карта, состоящая, вот карта вот, вот этого Ближнего Востока, как бы мы сейчас сказали, вот Средиземное море. Синей большой такой частью выделена территория Израильского Северного Царства. Мы знаем, уже говорили, что при Соломоне, точнее при сыне Соломона, царство разделилось на две части. На северную часть, и на южную часть. Большая часть северная, 10 колен северной части, и меньшая часть южная. Большая часть северная со столицей в Самарии, южная часть со столицей в Иерусалиме. Друзья, и вот мы знаем о том, что в северной части, со столицей в Самарии, в основном царствовали нечестивые цари. Более того, там вообще не было ни одного праведного царя. Даже цари, которые более-менее были праведные, они не были праведны до конца. Здесь царствовали все неправедные цари. И мы как-то с вами говорили о том, почему это случилось. А это случилось потому, что центр богопочитания истинного остался где? В Иерусалиме. Друзья, а вот Иеровоам I, основатель вот этого царства, он, чтобы люди не ходили в Южное царство, не поклонялись истинному Богу, он поставил два таких жертвенника. Одного в Дане, а одного в Вифине. Друзья, и поэтому люди, не имея общения с истинным Богом, они потихонечку уклонялись от правильной жизни и превращались в нечестивых царей. И вот там менялись целые династии, там были перевороты, там были отравления, убийства, друзья, там что только не было вот в этом Северном царстве. И в конечном итоге, вот примерно в 842 году до Рождества Христова, на царство входит такой человек, которого звали Иеуй, или его называют еще и в еврейской традиции, его называют Иегу. Друзья, этот человек, ну мы помним, он был полководец, потом он становится царем, и после него царствует Иоахаз, потом Иоас, вот здесь вот эта династия показана, и потом Иеровоам II. Друзья, Иеровоам II был язычником. Это был человеком, далеким вообще от Бога. Он не отказался от служения золотым тельцам. Он ввел очень много разных идолопоклоннических практик. Друзья, это был человек очень-очень далекий от Бога, Иеровоам II. Это был человек просто язычник, настоящий язычник на троне царства израильского. Тем не менее, этот человек вел очень успешные войны. Вот если вы увидите, друзья, то вот эта часть, вот такая, видите, синенькая часть, да? Вот с правой стороны здесь Ассирия, и здесь Сирия. Друзья, этот человек вел очень успешные войны с Сирией, и он победил мавитян, аммонитян и захватил Дамаск. Дамаск – это столица Сирии. И также он захватил город, называется Емав. И фактически он восстановил древние пределы Израиля. То есть это человек, который был человеком, ну, таким вот очень грамотным полководцем, грамотным политиком, И в его царствовании, и царствовании Иеровоама II, израильское царство, вот это синенькое, оно достигло самого большого расцвета. Хотя в его царствовании жили такие пророки, как Осия, как Амос, именно вот пророки Амос и Осия жили в царствовании Иеровоама II, они осуждали его, тем не менее, вот вдохновленный своими победами, вдохновленный тем, что у него все получается хорошо, этот человек пророков не слушал. Более того, он был уверен, что он с Богом. Друзья, это, кстати, вот тоже такая назидательная часть. Иногда мы с вами попадаем в искушение считать, что Бог с нами тогда, когда у нас все получается. Человек занялся бизнесом, и бизнес пошел. Бог со мной. Человек занялся каким-то стройкой, там, или делом каким-то, там, или еще что-нибудь, там, или какое-то предприятие, и дело пошло. Бог со мной.
Пошел воровать и не поймали.
Да, пошел воровать и не поймали. Друзья, вы помните, армия нацистов, которые нападали на все страны, включая Советский Союз, что у них было написано на ремнях? С нами Бог, друзья. А почему они были уверены, что с нами Бог? Да потому что все получается. За один день Польша пала, Дания за несколько дней, Франция. Друзья, все страны пали, с нами Бог. Друзья, вот это обольщение. Обольщение считать, что с нами Бог тогда, когда у нас что-то получается. Не обращать внимания на предупреждение Господне. И наоборот, бывает такое обольщение, когда у нас ничего не получается. И мы говорим, что нас Бог оставил. Да? Вот занялся бизнесом, не пошел бизнес. Дети заболели, машина сломалась, все плохо, все, Бог нас оставил. Друзья, не так. Мы знаем массу примеров, когда Бог не оставлял человека в очень тяжелых обстоятельствах. И мы знаем массу примеров, когда человек имел очень много успеха, и Бог его оставлял. Ну, например, Давид, мы с вами читали 22-й псалом. Когда этот псалом был написан? Когда Давид был изгнан из Иерусалима Авессаломом. Друзья, как не ему сказать, Бог меня оставил. Царство лишился, денег лишился, друзей лишился, всего лишился, Бог меня оставил. А Давид пишет какой псалом? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Друзья, то есть Давид понимал, что внешние обстоятельства вообще никак не зависят. Вернее, не влияют на то, что оставил, Бог не оставил. Вот у Иеровоама II у него было наоборот искушение. Он считал, что Бог его не оставил, потому что у него все получается. Друзья, после него, после Иеровоама II, на трон входит Захария, его сын, который правит всего 6 месяцев, всего полгода. Потом его убивают, и после этого в течение 20 лет, после Захарии, в течение 20 лет. Друзья, израильское царство приходит в упадок, и в 722 году оно перестает существовать, мы об этом еще поговорим, потому что Ассирийское царство, вот оно Ассирия, со столицей Ниневии, оно захватывает полностью и уничтожает вот израильское царство. Друзья, Салманасар V, это был такой царь Ассирии, он уничтожает вот израильское царство. Друзья, вот такая история. На что это похоже, друзья? Это похоже очень сильно на наше с вами время. Вот в Священном Писании написаны такие слова. Давайте мы вспомним первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, как мука, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут». Друзья, вообще книга Ионы, и не только книга Ионы, вообще Ветхий Завет, он очень сильно похож на... Он хорошо демонстрирует некоторые духовные законы. Вот один из духовных законов. Вот если бы Иеровоаму II сказали: «Иеровоам, твое царство буквально через несколько лет, уже при твоем сыне, оно будет разрушено, от него не останется ничего, останется только одна Самария, потом и она будет... город Самария, а потом от него ничего не останется». Иеровоам бы сказал: «Ты что, посмотри, посмотри, какое благословение, посмотри, как пределы расширяются, посмотри, как враги падают, посмотри, какое у меня царство, друзья». В общем-то, свидетельствует, что Иеровоам II, он купался в роскоши, у него было огромное количество золота, огромное количество разных богатств. Друзья, но это было началом конца. То есть это было затишье перед бурей. Буквально следующее поколение, и все его царство рухнуло полностью. Вот так часто бывает, друзья, что в наше время, сейчас мы тоже живем в такое время более-менее благоприятное, хотя и много трудностей, но тем не менее все равно благоприятное время. И более того, это время еще улучшится. То есть согласно Священному Писанию, перед концом этого мира написано, люди будут говорить мир и безопасность. То есть люди будут говорить, что все хорошо, пенсии высокие, зарплаты хорошие. Но люди никогда этого говорить не будут, потому что люди, в принципе, они какую бы зарплату ни дали, пенсию, они всегда будут злиться. Но если говорить объективно, друзья, то мы живем в очень хороших условиях. Мы живем в условиях, в общем-то, достаточно комфортных. И будет время еще лучше. Я понимаю так, что будет время расцвета мировой экономики, когда будет все прекрасно. Когда люди будут говорить мир и безопасность, когда они скажут, посмотри, как все хорошо. И внезапно постигнет их пагуба, как она постигла внезапно Израильское царство. Друзья, почему? Причина одна. Это отсутствие боговедения, отсутствие общения с Богом. Это касается целых стран, это касается целой вселенной, это касается отдельного человека, отдельного какого-то города. Друзья, этот закон работает абсолютно везде. Если вы вспомните такие великие-великие империи, как та же Ассирийская империя, потом как Греческая империя, как Римская империя. Друзья, они достигали своего могущества, огромного могущества, и буквально в несколько месяцев они рушились. Друзья, когда это было? Когда грехи этих людей доходили до Бога. Друзья, если в нашей жизни у нас все идет хорошо, все получается хорошо, но у нас нет общения с Богом, наша жизнь не чиста, в нашей жизни нет правильных отношений с нашим Творцом, если мы допуская в нашей жизни грехи и не заботимся о чистоте, то знайте, через какое-то время это все рухнет. И казалось бы, сейчас мы очень крепко стоим на ногах, и все хорошо идет. Друзья, но это будет та же самая история, что и с Израильским царством. Итак, друзья, время Иеровоама II – это время такого большого-большого подъема экономики, подъема политики, подъема восстановления царства, но это была заключительная часть Израильского царства, и оно скоро рухнуло. Давайте мы немножко об этом посмотрим. Кстати, здесь вам плохо видно, это черный обелиск, который был найден при раскопках в Месопотамии. И он можно потом посмотреть поближе, он очень хорошо сохранился. Его высота примерно 2 метра, он вытесан из черного камня по приказу ассирийского царя Салманасара III и установлен был в Немруде. Это был такой город, библейски известный город, в 825 году до Рождества Христова. Он был обнаружен не так давно, в середине 20 века, и на этом камне, друзья, чем этот камень интересен? На этом камне есть изображение, где этот Ииуй или Иегу, помните, мы о нем говорили, то есть который был прадедушкой этого Иеровоама II, он поклоняется ассирийскому царю и приносит ему дань. То есть этот камень, это прям яркое свидетельство абсолютной правдивости библейской истории. Все правда. И этот камень является таким, он сейчас в Британском музее находится, можно его посмотреть, кто будет в Англии. Он содержит ту информацию, которую мы читаем в Священном Писании. Итак, друзья, о чем нам стоит сказать? Нам стоит сказать о том, друзья, что, может быть, чтобы не повторяться уже, сейчас я просто... Значит, 702, запомните эту дату, я ее выделил черным шрифтом, 722 год. Это год разрушения города Самария. Точнее, город Самария не был разрушен. Там, знаешь, какая ситуация получилась? Я уже сказал, что Ассирия, государство Ассирия, оно. Вот здесь мы ее видим сейчас, это Ассирия, со столицей в Ниневии. Это государство, оно набирало мощь все больше и больше. И задолго до рождения Иеровоама II, задолго до его рождения, во время его деда, этого Иегу, Ассирия уже довольно сильно давила на это царство. Довольно сильно давила. И его дед уже обещал платить дань этому царству. Но фактически отношения между Израильским царством и Ассирией оставались мирный нейтралитет. То есть Ассирия заставляла их платить дань, но оно их не трогало. Проходило время, и вот это царство северное, оно как бы разрасталось, и своего пика могущества достигло в пределах Иеровоама II. Но что случилось? После Иеровоама II ассирийское царство начало все больше и больше поглощать царство израильского, отсекая от него территории. В конечном итоге, друзья, за израильскими царями осталось только город Самария и небольшие районы в горах, которые ассирийцы, просто они не нужны были, эти районы, и они их бросили. И вот только один город остался за царями израильскими, только город Самария. Самария к тому времени, она обрела большую мощность. То есть Самария, этот город, был уникальный. Почему? За всю свою историю он ни разу не был завоеван. То есть Самария был городом, которого ни разу не завоевали. У него были стены по 10 метров шириной. Очень высокие. Друзья, в этом городе было бесчисленное количество золота и слоновой кости. Это был богатейший город. И вот этот город, друзья, он 3 года, при Осии он 3 года держал осаду против царей ассирийских. И фактически, друзья, они так и не смогли его одолеть, этот город. То есть вот эта ассирийская империя, это карта ассирийской империи, вот они фактически не смогли их одолеть. Более того, тот царь, который, ассирийский царь, который основал эту осаду, этот царь, его звали Салманасар, он был во время осады убит. То есть его со стены кто-то там поразил, и он умер. Но новый царь ассирийцев, Саргон, он пообещал жителям Самарии, что он сохранит им жизнь, если они сдадутся. И эти люди, уставшие от осады в 3 года, они сдались. И Саргон выполнил свое обещание и вывел жителей Самарии, 27 тысяч человек вывел и расселил по разным городам империи, и внутрь Самарии заселил других людей. Таким образом появился народ, который называется сейчас самаряне. Друзья, а вот эти 10 колен, я прошу прощения за всю эту историю, но это очень важно. Вот эти 10 колен, друзья, они рассеялись. И до сегодня никто не знает, где они находятся. То есть, когда мы говорим об евреях, то мы говорим о евреях только вот этих колен. Вот эти колена неизвестны где. То есть, их нельзя идентифицировать, их не существует, они исчезли полностью. До сегодня, друзья, их не могут найти и невозможно их найти. Поэтому 722 год, такой черный год для Израильского царства, когда прекратилось существовать это царство. Кстати, очень коротко, друзья, скажу интересную информацию. Самаряне существуют до сих пор. Их сейчас 900 человек всего. Они живут в Израиле в 2 местах. Одна часть самарян живут на горе Горизим, там селение такое есть. Вторая часть самарян живут под Тель-Авивом. Вот эти 2 такие части самарян. Чем они сейчас отличаются от евреев, от всех остальных? Сами еврейские раввины это говорят, друзья. Не только как бы я это говорю, это говорят сами евреи. Что самаряне сейчас единственный народ в мире, который исполняет Ветхий Завет, Тору полностью. Никто больше его не исполняет. Сами евреи, вот еврейская национальность, которая сейчас живет в Израиле, они исполняют так называемый Талмуд. То есть Талмуд – это надстройка над Торой. Вот Тора – это пятикнижие Моисея. А Талмуд – это как бы объяснение пятикнижия. И евреи, они не исполняют пятикнижие, они исполняют Талмуд. Ну, маленький примерчик такой, друзья. Ну, раз уже у нас времени много, маленький примерчик. Когда вы зайдете в дом религиозного еврея, который побогаче, у которого много денег, вы увидите на кухне 2 холодильника. Один холодильник и второй. Вот кому я эту историю не рассказывал, как вы думаете, зачем 2 холодильника? А? Потому что не помещается продукты в один, да? Слишком много продуктов, надо в 2. Почему 2 холодильника? Во второй холодильник положить то, что они не едят, да? Зачем положить в холодильник? Это можно выкинуть? Несовместимые продукты. Есть 2 несовместимых продукта. Это мясо и молоко. Мясо и молоко – продукты несовместимые. Если еврей поел мясо, то молочное он может съесть только через, по-моему, полчаса. А если он попил молоко, то мясо он может поесть только через несколько часов. Друзья, то есть мясо и молоко никогда вместе не могут быть. Если люди побогаче, в дом побогаче, то у них два умывальника, две пары ножей, две пары ложек, две пары вилок, и все помаркировано. То есть если этим ножом резали мясо, то этим ножом уже нельзя резать сыр, например, или масло. Никогда, нигде в Израиле вы не найдете бутерброд с маслом и колбасой. Но если ты сам сделаешь, то не расстреляют. Вот. Но если, например, ты абсолютно неверующий человек, ты, допустим, да, не, в смысле не иудей, и ты открыл магазин в Иерусалиме, никто не запрещает тебе там торговать мясо, масло, чем хочешь торгуй. Но придет раввин, посмотрит на магазин Артема и скажет, в этом магазине продаются некошерные продукты. И он не даст тебе бумажку, где написано, что твой магазин соответствует кошерным продуктам, да, не соответствует. И никто, ни один еврей ничего тебя не купит. И поэтому твой магазин останется в проигрыше. Поэтому даже неверующие евреи, они соблюдают кашрут. Кашрут — это как раз закон о пище. Друзья, так вот, к чему я все это говорю? Для чего это рассказал? Как вы думаете, друзья, на какой заповеди основывается мысль, что нельзя вместе есть мясо и молоко? Что кофе с молоком, прикуску с колбасой запрещено. Откуда эта мысль? Вот на какой заповеди? Не вари козленка в молоке матери его. То есть, друзья, есть заповедь в Торе. Не вари козленка в молоке, заповедь его, молоке матери его. Вот, друзья, вот на эту Тору, вот на этот закон, который написан в Торе, то есть в Пятикнижии Моисея, раввины написали целый талмуд разных объяснений. И вот евреи исполняют талмуд, а не Пятикнижие Моисея. Так вот самаряне, друзья, возвращаемся к самарянам, они исполняют именно Тору. Их всего 900 человек. Кстати, до сегодня, если кто сильно-сильно хочет, то где-то там в апреле месяце у самарян есть праздник Пасхи, они его исполняют по Ветхому Завету. У них есть разрушенный храм, у них есть первосвященник. Все мужчины в белых одеждах выстраиваются около специального жертвенника, у них в руках специальные жертвенные животные. Очень красивый праздник, и, в общем-то, легко туда доступно, можно приехать и вот на эту гору Горизим и побывать. Одна маленькая опасность, это находится на палестинских территориях, и там немножко опасно. Но в целом можно там побыть. Так вот, друзья, вот самаряне до сих пор существуют. Это просто интересная информация. Так, идем дальше. Итак, Самария закончила свое существование, и в 722 году Израильское царство прекратило свое существование. Почему? Мы уже сказали. Потому что они во главу своей жизни не ставили общение с Богом. Да? Они этого не делали. Они не считали это важным. И поэтому, друзья, не так много это царство существовало. Как вы думаете, сколько царства существовало? Вот от Иеровоама I до Захарии царя. Ну, или до разрушения Иерусалима. До разрушения, точнее, прошу прощения, Самарии. Сколько это царство существовало? Примерно. Ну, 200 лет всего. Друзья, 200 лет оно существовало. То есть это не так много. И вот за 200 лет такой упадок вот, духовной жизни и в конечном итоге истребления. Ну, пойдем дальше, друзья. Итак, повторяем этот стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вот это, кстати, фотография, это вот то, что на месте Самарии сейчас находится, то, что осталось от этого города. Друзья, Иона, о котором мы говорим, он жил задолго до того, как случилось падение Самарии. То есть это случилось в любом случае не при его жизни. Жил он во время благоденствия. То есть вот давайте еще раз представим. Иона начинает совершать свое служение, и на трон входит Иеровоам II. Иона предсказывает Иеровоаму II, что он будет великим завоевателем, что он будет много земель завоевывать. В стране повышается экономика, увеличивается уровень жизни, много благосостояний, уважение со стороны, все это хорошо. Иона живет в это время. В это время живет. То есть он живет во время благоденствия. Но он пророк, друзья, он пророк. Он прекрасно знает, чем все закончится. Как вы считаете, друзья, Иона любил Израильское царство или нет? А? Не любил. израильская, вот свою родину, он любил или нет? Ну, конечно, любил, друзья, конечно, любил. Вы знаете, есть некоторые в нашей жизни непонимания. Вот допустим, Иона, смотрите, вот Амос, Иона, Осия, это все пророки, жившие в это время, они ругают Иеровоама II, они обличают израильское царство. Мы знаем, друзья, по книгам пророков мы знаем, что израильтяне очень негативно к этому относились. Они очень негативно относились к тому, что пророки их обличали. Они их обвиняли в нелюбви, они говорили, вы служите там другим царям и так далее. У меня к вам вопрос, друзья, как вы считаете, почему пророки обличали израильское царство? Почему обличали? Да потому что они его любили. Друзья, вы знаете, когда человек кого-то любит, он хочет, чтобы этому человеку было хорошо. И если он видит, что этот человек идет по пути погибели, то он, конечно, будет этого человека пытаться остановить. Если, например, я люблю своих детей, и я вижу, что мои дети что-то делают очень плохо, то я пытаюсь их остановить. Мои дети могут сказать, папа, ты нас не любишь, ты нас пытаешься остановить, нас наказываешь, ты нас как ругаешь, ты нам не даешь вот это или вот это, потому что нас не любишь. На самом деле, если бы я не любил, я бы сказал, делайте, что хотите, да? Мне это какая разница? Живите, как хотите, делайте, что хотите. Мне вчера звонит один человек по телефону, говорит, здравствуйте, вы Денис? Я говорю, да. Я хочу спросить, на каком основании вы говорите, что пить нельзя? Я говорю, а вы кто? Он говорит, меня зовут так и так, вы верующий? Я говорю, да. Ну, почему вы говорите, что пить нельзя? Я говорю, ну, я вам этого не говорил, пейте, говорю, сколько хотите. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, вы хотите пить? Он говорит, да. Ну, так и пейте. Я говорю, нет, вот вы же говорите, я говорю, вам я этого не говорил. Я это говорю в церкви, я говорю это верующим, вам я ничего не говорю, делайте, что хотите. И вы знаете, его так это зацепило, он говорит, нет, вы мне скажите. Я говорю, а вы хотите меня слушать? Хочу. Ну тогда скажу. А если вы просто звоните, то делать все хотите, мне это все равно, я вас вообще не знаю. Нет. Ну я это, конечно, специально сказал, друзья, чтобы немножко он зацепился, да, разговор. Но сам факт, мы, когда нам человек безразличен, мы скажем, нам все равно. Друзья, Иона, конечно, любил израильское царство. Конечно, он сильно скорбел от того, что он видел, к чему идет дело. Друзья, Иона был человеком-пророком и рабом Божьим, и он, друзья, прекрасно понимал, что вот это время благоденствия, которое он сейчас наблюдает, оно временно, оно его не обманывало, друзья. Он прекрасно смотрел вперед, и он знал откровение от Бога, почему и как это все закончится. И он не хотел этого, друзья. Он всеми силами пытался как бы увеличить или отдалить этот момент, когда Бог обрушит свой гнев на израильское царство. Поэтому, друзья, и он очень любил свое царство. Он очень переживал об этом. Это царство любили Амос и Осия, и по этой причине они тоже обличали царей, чтобы они встали на путь истины. Поэтому, друзья, если кто-то нас с вами обличает, кто-то нас с вами ругает даже, то чаще всего мы можем сказать, что это проявление любви. Написано, кто любит сына своего, то что делать с этим сыном? То наказывает его. А вот кто не любит, тот ненавидит сына, друзья. Вот кто не наказывает, точнее, тот ненавидит сына. То есть ненавидит его. Ну как же ненавидит, он же не наказывает. Друзья, вот что-то подобное здесь. И поэтому, друзья, я понимаю так, что когда Иона получил известие от Бога о том, что Ниневия настолько много зла совершила, что даже Бог об этом услышал, то у него было в голове понимание того, что вот Бог будет наказывать, если они не покаются. А они не покаются, если им об этом не сказать. И поэтому Иона оставляет вот этот вот мир роскоши, мир благоденствия, когда все хорошо, он берет свои деньги, платит за билет, идет в Иопию, отправляется в Фарсис, чтобы только ниневитяне не услышали Евангелие, чтобы они не покаялись. Друзья, это он делает из-за любви к своей стране, к своему городу, не желая, чтобы этот город был разрушен. Почему? Потому что он понимал, что если Ниневию Бог накажет, если Ассирийская империя будет наказана Богом, она ослабнет и, разумеется, она никаким образом не сможет причинить вреда израильтян. Друзья, на этом мы сделаем маленький перерыв. Сейчас мы споем общим пением, потом будет несколько участий, и потом будет у нас заключительная часть, и мы с вами поговорим. Друзья, небольшая заключительная часть сегодняшней беседы. Итак, мы с вами довольно подробно поговорили о пророке Ионе. Еще хотел сказать, друзья, такой момент. Кто из вас знает, как переводится имя Иона? Не знаете, да? Но в некоторых справочниках вы встретите, что он переводится, имя его переводится как голубь. Но это не совсем верно. Дело в том, что имя Иона переводится больше как угнетаемый. Угнетаемый. И почему его переводят как голубь? Потому что в древнееврейском языке это слово угнетаемый очень часто употребляли вот как угнетаемое животное какое-то, угнетаемое существо или как голубь. Но вообще это слово означает угнетаемый. То есть Иона был человеком, которого на ком тяготела какая-то вот такая страдание какое-то, друзья. Что это за страдание? Мы уже об этом поговорили. Иона переживал о своем народе очень сильно. Он видел, что он гибнет. И он пытался всеми способами избавить свой народ от такого конца. Друзья, давайте мы немножко поговорим о некоторых коротеньких выводах. Первый вывод, который мы можем сделать, что когда Бог слышит о злодеяниях, мы об этом уже говорили, то Он посылает своего пророка для покаяния. И это очень-очень важная мысль, мы с нее начали, я хотел бы ее сказать в конце. Друзья, Божий взгляд, он совершенно не такой, как взгляд человека. Когда Бог слышит о злодеянии, то Он желает, чтобы это злодеяние исчезло, чтобы люди изменились, чтобы люди покаялись. Дьявол нам внушает мысль, что когда Бог узнает о наших злодеяниях, то нам нужно спрятаться. Когда Адам с Евой совершили злодеяние, то что они сделали? А почему они спрятались, друзья? Вот почему они спрятались? Они боялись Бога. Но разве Бог дал им повод бояться? Нет. Друзья, вот что делает сатана? Когда человек согрешает, то сатана ему внушает, что тебе нужно бояться Бога. Был такой Иоанн Лествичник в древности. Он сказал такую фразу, что когда человек не грешит, то сатана внушает ему, что Бог очень милостивый, и поэтому, если ты согрешишь, ничего страшного нет. А когда человек согрешит, то тот же сатана внушает ему, что человек, Бог очень жесток, и ни в коем случае к нему нельзя идти, потому что он тебя накажет. А на самом деле Дух Святой делает все наоборот. Когда человек не согрешает, он внушает страх перед Богом, чтобы человек и не согрешил. Но когда человек согрешает, то Дух Святой говорит ему о милости Божьей. Друзья, и в этой книге мы видим действительно проявление милости Божией. Бог узнал о злодеянии и посылает пророка для покаяния. Второй вывод, который мы можем сделать, если мы кому-то не проповедуем, то мы таким образом хотим гибели этого человека. То есть почему Иона не пошел в Ниневию, друзья? Он не хотел, чтобы эти люди спаслись. Он знал силу проповеди. Он понимал силу свидетельства. И поэтому он не хотел об этом говорить. Он уехал в Тарсис, да? Но если мы кому-то не говорим о спасении Божьем, мы таким образом говорим им о их погибели. Если мы кому-то не рассказываем о Божьей милости, мы таким образом приговариваем их к смерти. Как это сделал Иона? Да, друзья, Бог не допустил этого, но тем не менее... Это важно. Это говорит об ответственности человека, который имеет откровение. Когда мы с вами читаем Евангелие, мы должны понимать, что мы читаем его для себя, но мы читаем его и для других. Когда мы читаем о любви Иисуса Христа, мы должны об этой любви сказать другим людям. Потому что если мы этого не скажем, то таким образом мы становимся на место Ионы, который не захотел, чтобы эти люди были спасены. И еще несколько мыслей, друзья. После того, когда Иона... Давайте третий стих прочитаем. «И стал Иона, чтобы бежать от Фарсис, от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Друзья, Иона пришел в Иопию. Этот город до сих пор существует. Иопия, да. Он сейчас называется Яффо. И когда вы будете в Израиле, там будет написано «Иерусалим-Яффо», потому что... прошу прощения, Тель-Авив-Яфа, потому что Тель-Авив и Яфа – это один и тот же город. Это Яфа сейчас пригород Тель-Авива. Это очень-очень красивый город, находится на берегу Средиземного моря. И вы, когда вы въезжаете в Яфа, знаете, что вас встречает там первое? Вот вы въезжаете в Яфа, что вас встречает первое, вот самое первое, что вас встречает? Вот самое первое такой памятник, который вы видите, как вы думаете, что это? Это кит. Большой, вот когда вы входите в Яфу, первое, что вас встречает, это кит. Большой кит. Почему кит? Друзья, потому что Иона из Иопии, из Яфы, решает уйти от Бога. И когда вы входите в Иопию, вы первым образом видите кит. Это напоминание, что куда бы вы ни хотели бежать от Бога, Бог вас вернет, даже при помощи кита. Поэтому, да, кит там центральная фигура, с ним все фотографируются, и напоминание о пророке Ионе. Друзья, еще несколько коротеньких мыслей, что Иопия на тот момент времени, когда вот жил Иона, это была единственная гавань морская, других морских гаваней нет, именно поэтому он пришел в Иопию. Но что интересно, вот что, маленькая такая историческая справка, он собрался плыть в Фарсис. Друзья, Фарсис, ну это не очень важная мысль, она очень красивая и очень интересная, я думаю, что вам она понравится. Друзья, Фарсис, это город, где жили потомки Фарсиса из Библии, мы можем читать об этом. И этот город находился в области, которая называется Киликия. И на этом месте чуть позже построили город, который называется Тарс. Итак, куда собрался бежать Иона? В Тарс. Друзья, в Тарс, в котором когда-то, чуть позже, намного лет позже, родился кто? Павел, апостол Павел. Друзья, здесь не очень важная, но очень красивая мысль. Иона – это был человек, который был послан Богом свидетельствовать язычникам о спасении. И который не захотел свидетельствовать язычникам о спасении, и поэтому он решил спрятаться в Тарсе. Но в Тарсе родился апостол язычников, который пошел свидетельствовать о спасении всем язычникам. То есть это очень красиво, очень интересно. Не знаю, какое издание здесь взять, но мне очень нравится эта мысль, что если бы Иона знал, что он поплывет в Фарсис, чтобы язычники не спасались, он попадет в центр города, откуда пойдет весь спасение язычникам, друзья. Вообще, да, действительно, друзья, Фарсис, вот на самом деле, вот если говорить вот так откровенно, да, то на самом деле точно неизвестно это место, поэтому предположительно оно находится вот от Киликии до Испании, вот это место. Но я прочитал очень много толкований, то есть справочников, и мне больше всего нравится версия, что это все-таки именно... Вот знаете, почему аналогично? Потому что вот Фарсис очень созвучен с Фарсисом, то есть жителями, потомками Фарсиса. Это логично как бы. Но и большинство, очень многие древних источников, они говорят, что именно это вот именно Киликия. Фарсис именно Киликия. Но неважно, друзья, просто красивая такая теория. Очень хорошая. Давайте мы коротко отметим еще момент такой. Мы об этом уже говорили, просто дополним и на этом закончим. Итак, друзья, Бог посылает Иону, чтобы он принес спасение языческим людям. Он не хочет этого делать, и он отправляется в Фарсис. Мы уже сказали, что когда Бог слышит о гибели человека, он не хочет погибели грешника, и поэтому направляет туда человека, который скажет ему слова спасения. Вопрос, друзья, что мешает Ионе выполнить призыв Божий? Почему он не хочет выполнять призыв Божий? Но мы же сказали, почему? Потому что это, друзья, враги его государства, да? Это первое. И второе, у него, конечно же, друзья, конечно же, личная неприязнь к ассирийцам. Личная неприязнь. Я хотел бы отметить два момента, друзья, в нашей жизни. Первое, это личная неприязнь к человеку. И второе, это неприязнь, такая, знаете, сформированная, ну, как бы общество. Сформированное общество. И вот эти два вот этих момента, они препятствуют нам идти к людям говорить о Боге. Желать людям спасения. То есть Иона не желал спасения этим людям. Он не мог преодолеть вот свое личное к ним отношение. И не мог преодолеть вот это сформированное отношение как к ассирийцам, врагам его страны. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, друзья. Вот его страна, Израиль, она гибла по причине чего? По причине ассирийцев или по причине своих внутренних проблем? По причине своих внутренних проблем, по причине того, что они ушли от Бога. Ассирийцы здесь ни при чем. Не было бы ассирийцев, были бы египтяне. Не было бы египтян, были бы какие-то другие люди. Друзья, те же мавитяне, аммонитяне и так далее. Друзья, то есть фактически ассирийцы здесь выступили в качестве инструмента Божьего. А виноваты были сами израильтяне. Но человеку, который рожден в этой стране, который вот как бы с молоком и кровью воспринял вот это все, для него это очень важно, чтобы оправдать свой народ и не соглашаться с тем, что вот ассирийцы достойны спасения, достойны покаяния какого-то, да? Я уже говорил, что в Израиле есть сильное противодействие между арабами и евреями. Очень сильное. То есть это враги. Вот когда мы идем, например, идешь к Иерусалиму, и вот встречается тебе арабский квартал, то вот если с тобой рядом идет израильтянин, брат верующий, христианин, израильтянин, он говорит, ты иди, я дальше не пойду. То есть они боятся заходить в арабские кварталы. Почему? Друзья, эти кварталы патрулирует израильская полиция. Но я видел эти машины, они все побитые. У них вместо окон решетки железные стоят. Они бронированы, потому что если машина полицейская израильская едет по арабскому кварталу, в нее летят камни, в нее летят, даже дети маленькими кидают. Друзья, между арабами и евреями страшная вражда, просто страшная вражда. В Иерусалиме есть стена плача, и там храмовая гора, и туда идет лесенка. И если вы поднимаетесь по лесенке, то у вас спрашивают паспорт. И если этот паспорт израильский, вас туда не пускают. То есть, друзья, в центре Иерусалима есть место, куда не пускают евреев, арабов. У них страшная вражда. Постоянно у них какие-то стычки, столкновения, постоянно еще что-то. В прошлом году у нас был экскурсовод. Экскурсовод еврей. Ну, все экскурсоводы евреи. Экскурсоводы евреи. Он христианин, верующий еврей-христианин. Вы в церкви, пресвитером церкви является, знаете кто? Араб. У них пресвитер церкви араб. Когда я об этом услышал, я не знаю, друзья, вы вот прочувствовали ли вы это или нет, но это то же самое, как если бы, я не знаю, но я даже не знаю, чем это, я даже не знаю, чем это сравнить. Это вот настолько два народа, ненавидящих друг друга, ненавидящих. У них с детства, вот прям с самого детства воспитывается. У нас есть один брат там, который занимается перевозкой ну, вещей. Много лет занимается перевозкой вещей. Я его спрашиваю, ты хоть одного араба перевез? Он говорит, ни одного араба за всю жизнь не перевез. Ну, он работает на фирме, не от него зависит. Но эта фирма не принимает заказов от арабов. То есть вот там вражда, вот она с детства воспитывается. Там дети не общаются, арабы, евреи. Они друг друга называют собаками, понимаете? А тут в церкви, пресвитер церкви араб, а член церкви еврей. Друзья, вот как это объяснить? Это объясняется только милостью Божией, да, Божьей любовью. Вот у Ионы, одна из проблем Ионы, у Ионы был прекрасный человек, очень хороший, добрый, но у него была одна из проблем. Проблема была какая серьезная. Он не мог преодолеть себе вот эту вот неприязнь к врагам своей страны. Вы знаете, я имею желание об этом предупредить нас всех. Всю нашу жизнь, вот сколько бы ни существовал мир, государство всегда пытается нам навязать нам врагов. Вот сейчас кто наши враги? Сейчас украинцы наши враги, друзья. Американцы, ну, Украина, да? Друзья, вы знаете, к огромному сожалению, даже в некоторых церквах эта проблема возникла. Но мы должны понимать, что никакие национальные признаки, никакие политические, не могут разделить людей. Вот мы абсолютно так же должны любить любого человека. Если Бог желает, чтобы мы Евангелие принесли вот этому человеку, вот этому, вот этому, вот этому, неважно, он украинец, он там американец, он там араб, или он там, я не знаю, какой-то из племени Чумба-Юмба, абсолютно нам не важно, кто это, друзья. Наша задача нести вот Божью любовь ко всем этим людям. У нас не должно быть никаких ограничений, абсолютно. Нам казалось бы, друзья, что мы с вами, ну это естественно, если о чем-то говоришь. Друзья, можно было бы об этом не говорить, если бы мы не знали людей. Я знаю родственников, друзья, родственников, братьев, родных по плоти, которые перестали друг с другом общаться, потому что один украинский, а другой русский. В смысле, ну, живут на разных территориях, и один одну сторону занимает, другую сторону занимает, хотя они братья. Друзья, вот такая ситуация. Это может быть в нас может проникать. Мы должны понимать, что для Бога нет разницы. Нет разницы ассирийцев, нет разницы евреев или кто еще. Он любит всех одинаково. Вы помните, когда в книге Амоса он говорит такие слова? Вот как я выводил, Амос говорит, Бог говорит через Амоса, вот как я выводил евреев из Египта, так что я выводил филистимлян из Каркофа, да. Друзья, то есть он тоже делал, тоже так же выводил. Только про выход израильского народа из Египта мы читаем в Библии, а про выход филистимлян мы не читаем, но там тоже были Божьи чудеса. Он говорит, точно так же я выводил. Друзья, Бог любит людей. И не нам с вами, если Бог любит ассирийцев и желает им спасения, то не задача Ионы, не надо ему было вмешиваться в это. К сожалению, мы с вами подвержены каким-то таким настроением, таким общеполитическим, там, каким-то общемировым, и мы тоже можем какую-то категорию людей принижать. Это неправильно. Второй, более тяжелый вывод, друзья, это вывод о том, что личная неприязнь к ассирийцам, вот личная, но на уровне вот своего собственного отношения. Я думаю, что каждый из нас может вспомнить людей, которые нам не нравятся. Есть такие люди, друзья? Ну, наверняка есть, друзья. Наверняка есть те люди, которые нам что-то зло сделали. Какое-то, может быть, вызывает у нас какое-то отторжение. Друзья, вот этим людям в первую очередь надо говорить о Божьем спасении. Потому что мы не должны стать на сторону Ионы, который не пошел возвещать спасение людям, которые были для него неприятны. Я понимаю, что ему идти вот по этому городу, ходить, смотреть на все эти мерзости, а ведь Ниневия был город тоже идолопоклоннический, смотреть на все это, говорить этим людям, общаться с ними. Друзья, для него это было физически трудно, физически тяжело. И когда этот город покаялся, сильно обрадовался Иона. Он говорит, до смерти опечалился, до смерти. Ему грустно. Люди каются, люди получают спасение, а он что? Он плачет от горя, потому что ему не нравится это, друзья. Вот такое сильное нежелание вот этих людей, друзья. Вот препятствие. Одно из препятствий, я еще раз скажу, действия Евангелия в нашей жизни, это наше неправильное отношение к людям. Это наше отторжение от каких-то людей. Какие бы они ни были, да, Бог желает, чтобы они спаслись. И напомню эту мысль. Кто-то скажет, но есть люди совсем злые. Друзья, ниневитяне были настолько злые, что их зло дошло до неба. То есть я думаю, что в нашей жизни более злых людей, чем ниневитяне, мы не встретим. И Бог даже к ним посылает пророка к спасению. Друзья, вот на этом я хотел бы сегодня закончить такую вступительную часть к этой книге. Дальше мы будем с вами разбирать уже более конкретные тексты Священного Писания, смотреть примеры для нашей жизни. Но даже вот в этом, в таком в историческом введении книги, я думаю, что мы увидели назидание и получили назидание для себя.